Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Дебаты Юлии Галяминой и Кирилла Мартынова раскололи российский интернет. Вопрос о том, как относиться к так называемым героям СВО. Кто эти люди? Наемники и военные преступники или жертвы режима, расходный материал? Из каких слоев общества они рекрутируются? Как жить с ними рядом? И принесут ли они в Россию гражданскую войну? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В российской пропаганде их называют героями. Их лица на плакатах, их имена в школьных уроках патриотизма. На фронт они шли за деньги, за идею, по мобилизации или просто потому, что не было выхода.
Так называемые герои СВО возвращаются в маленькие города, в школы, в семьи, где их одновременно ждали и боялись.
Громкие дебаты Юлии Галяминой и Кирилла Мартынова обозначили вопрос, а как относиться к тем людям, которые вернулись с так называемой специальной военной операции? Кто они? Преступники, жертвы или просто расходный материал? Многие с тюремным прошлым, с травмами, без работы и без будущего. Их используют в пропаганде, награждают орденами, зовут в школы рассказывать о долге и чести. Но, по сути, боятся и бросают. И главный вопрос, который разделил даже оппозицию, смогут ли эти так называемые мальчики когда-нибудь снова стать простыми людьми? И захочет ли этого сама Россия и российское общество?
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Кирилл Рогов, глава проекта «ReRussia». Добрый день, Кирилл.
Привет.
Приветствую. Вот как раз на вашем проекте, на нашем сайте был такой хороший подробный анализ вот этой дискуссии Мартынова и Галяминой. Не хотелось бы возвращаться к основным тезисам, тем более, что вот в нашей программе позже мы дадим слово Кириллу, а Юлию по понятным причинам не можем вывести в эфир. Но, в принципе, вот хотелось бы структурно понять, спор этот – это спор уехавших и оставшихся?
Скорее нет. Вообще, этот спор давний. Он возникает всегда, когда возникает эта ситуация, когда есть страна, которая ведет неправедную войну, захватническую войну, недостаточно легитимную войну. Всегда есть полемика об ответственности, и спор совершенно нормально продолжает эту полемику. Эта полемика никогда сама по себе не кончится. И важно понимать разные ее стороны, мне кажется. Когда Кирилл Мартынов пишет, что мы должны помнить, что война – это преступная, захватническая, и она в России не осуждена, она в России, наоборот, поднимается на щит, он совершенно прав и указывает на очень важную сторону реальности. При этом Юлия Галямина пишет о том, что участие в войне – это не одно какое-то событие, не одна какая-то рамка, а это большое число разных в социальном смысле кейсов, и они имеют, у этого есть большие последствия, это серьезные различия. И действительно, в моем тексте, который опубликован на ReRussia, я как раз пытаюсь обратиться к некоторой социальной реальности того, что такое участники СВО. Это бывают и люди, которые один большой корпус людей, которые оказались там, ну, как бы не по своей воле. Это либо мобилизованные, либо те, кто был, услужил в российской армии до того еще, как российская армия стала захватнической и начала войну в Украине, полномасштабное вторжение в Украину.
Кирилл, но ты же сам замечаешь, что этих людей все меньше.
Да, да.
С 23-го года они постепенно замещаются контрактниками, сознательно сделавшими свой выбор.
Совершенно верно. Сейчас есть люди, которые уже после мобилизации тоже оказались не совсем там по своей воле. Есть люди, которые участвовали в той или иной степени. Есть действительно эти самые контрактники, которые пошли за деньгами. Это довольно сложная социальная реальность. Есть люди, которые на самом деле отправились за этими деньгами, но на передовой никогда не были. И скорее примазываются к числу участников СВО, потому что сейчас сейчас это социально выгодно. И дальше возникает еще целый ряд вопросов о том, как вообще общество будет выходить и из этого, и где проходит грань между людьми войны и людьми не войны, которые оказались в силой обстоятельств вовлечены в эту войну, возможно, несут, безусловно, свою долю ответственности за это, но между ними есть разница. И вот как раз на эту разницу я пытался указать в своем тексте, показывая, что внутри российского общества есть та же дискуссия об участниках СВО, но она устроена несколько иным образом, и она происходит в несколько иной оптике. С одной стороны, есть позиция российских властей, позиция Путина, что эти самые герои СВО – это новая элита, новая кость нации, и они как бы всем пример. С другой стороны, большая часть общества и большая часть российского общества – это люди, которые не участвовали в войне. И более того, люди, которые стояли перед выбором то ли отправиться за деньгами на войну, то ли уклониться от этого выбора. И между ними эта дискуссия как бы очень острая внутри России, и это настоящая политическая схватка.
Кирилл, подожди, а разве дискуссия… Разве это обсуждается? Я понимаю, что есть разные позиции, но разве есть какое-то публичное обсуждение,
нет, конечно,
как к ним относиться?
Конечно, публичной дискуссии здесь нету. Но как политическое напряжение, это, безусловно, наоборот, в обществе есть. И это одна из самых важных, на мой взгляд, таких линий, которые пролегают через общество. Люди, которые понимали, что они не могут ничего сделать с режимом, с войной, и делали вид, что войны нету, но старались никак в этом не участвовать, как бы этого не замечать, жить некоторой параллельной жизнью, они совершали тоже определенный свой выбор, это я их называю уклонистами, да, и теперь существует политическое напряжение между властями, которые продвигают вперед героев СВО как идеологов войны, как ее настоящих носителей ее духа, и пытаются как бы поставить их в пример, поставить их на более высокую социальную привилегированную социальную позицию, чем уклонистов. Указав уклонистам, значит, что они недовыполнили свой долг перед войной. И вот этот вот разлом, он очень важен, его очень важно отслеживать, а также важно отслеживать то, как ведут себя, как бы у нас участников войны в разных сценариях будет разное количество. Когда эти участники войны являются как бы некоторой такой выдвигаемой вперед и вверх социальной стратой, то появляются люди, которые тоже ходят в военной форме, хотя как бы в войне и не участвовали, если мы разберемся в их подноготной. Поэтому, но в этот момент обществу кажется, что участников войны много. Однако, если в обществе побеждает как бы негативный, брезгливый или опасливый взгляд на участников войны, а это очень ясно, такой взгляд присутствует тоже в вопросах общественного мнения, то участников войны, наоборот, становится гораздо меньше, и они становятся менее заметными. И вот это вот эти участники СВО, герои СВО, как носители идеологии войны, их место в социуме резко сужается, и их влияние сужается. Они чувствуют себя в не такой комфортной социальной среде.
Понятно. Кирилл, а можно оценить группу количественно, так скажем, не просто участников, а бенефициаров войны? Молодые ребята-программисты, которые там сидят и программируют, в том числе, траектории ракет. Люди, работающие в оборонке, семьи, люди, работающие на ремонте техники, которая возвращается и так далее. Вот этот весь шлейф огромный. Можно это как-то количественно оценить?
Я не знаю, как его количественно оценить. Скорее всего, его невозможно количественно оценить, потому что как только ты будешь выставлять... Понимаешь, какие критерии ты выставляешь, такой ты и получишь объем людей. Вот если, значит, прослеживать все цепочки, связанные с войной, да, все цепочки лояльности, а этот может быть...
Цепочка пропаганды, цепочка медиа, цепочка культуры.
А этот, скажем, устраивал культурную выставку, но выбросил оттуда иноагентов. Он тоже как бы в каком-то смысле соучастник, коллаборационист или нет. Это вопрос вот того, как мы выставим эти границы. И знаешь, я что хочу тебе сказать? Здесь этот... аргумент еще не прозвучал в этом споре, но я вот как раз его обдумываю и хочу про это написать. Здесь есть такая штука, как бы речь идет о том, что у нас есть такой самый, может быть, успешный кейс денацификации – это фашистская Германия после разгрома и после, значит, полного поражения. И динамика там была следующая. Сначала были оккупационные власти, которые активно проводили денацификацию, разбирались, кто есть кто, кто где был. Но потом, в конце 40-х годов, когда возник вопрос о восстановлении Германии и плане Маршалла, то было в немецком руководстве принято такая позиция, такое решение, что если мы сейчас... У нас есть Нюрнбергский процесс. У нас есть люди, про которых мы там установили, что они делали то-то, то-то, работали в СС, и они поражены в своих правах. Но если мы сейчас занимаемся восстановлением Германии, то мы должны прекратить это. Мы должны где-то остановиться, потому что, в конце концов, вся нация участвовала в этом. И установление этой границы – это будет бесконечный процесс, который будет подрывать возможность. Мы сейчас должны дать нации увидеть, как она может жить по-другому, в других экономических условиях, и что здесь есть выход и прогресс. Это был, безусловно, такой оппортунистический момент, и действительно было в значительной степени свернуто всякие преследования, и последствием этого, как мы знаем, было то, что как в конце 50-х годов выяснили, что там огромное количество немцев считают, что Гитлер все делал правильно, только вот неправильно ввязался в две войны, а так, в общем, при нем много всего хорошего было. И после этого была вторая волна денацификации, как мы знаем, которая уже была гораздо более глубокой, которая была, проводилась скорее детьми тех людей, которые были в этом задействованы, нежели самим поколением тех, кто жил при нацистском режиме. И она как бы дала большой глубокий успех, социальный успех имела. И вопрос заключается, а можно ли провести это вообще в любых условиях в один прыжок? Да? Когда ты пытаешься провести это в один прыжок, то ты сталкиваешься с таким количеством вот этих вот проблем, с тем, что чем глубже ты в это дело всматриваешься, тем больше у тебя оказывается этих самых участников. И ты видишь, что действительно большинство у тебя участники, и что с этим делать совершенно непонятно, и они сами себя осудить не хотят.
Ну да, это же чем дальше, тем больше, как с Германией, это мобилизованная нация, это фактически тоталькрик. Да. Тотальная война, и так или иначе все в нее включены.
Да, поэтому эти две оптики, они должны существовать и сегодня, на мой взгляд. С одной стороны, мы понимаем, что, и это важно, по-моему, говорить, важно говорить, что вот про эти элементы коллаборации, да, что когда ты директор театра, и у тебя идет спектакль, и ты, чтобы шел спектакль, ты вымарываешь имя режиссера. Что ты делаешь? Ты сохраняешь спектакль, и ты участвуешь, соучаствуешь в этой репрессивной машине. С другой стороны, да, когда мы говорим о том, где в результате окажется нация в своем понимании, в своих оценках всего этого, то ли она окажется на стороне героев СВО, то ли она окажется на стороне уклонистов. Для нас лучше, чтобы она оказалась на стороне уклонистов. И для этого мы должны быть как бы внимательны и понимать, что эта грань жесткая, она не всегда будет работать на то, чтобы вот вектор сместился в эту сторону. Она будет работать в противоположную сторону. И что мы должны понимать, что это преодоление в один прыжок, ну, мы не знаем его примеров успешных, да? Даже в самом успешном случае денацификации в Германии это история на 25 лет и двух прыжков, между которыми был период некого оппортунизма, при котором закрывали глаза на то, кто что делал, чтобы сдвинуться всему кораблю, как бы сдвинуться в нужный курс.
Ну, в общем, да, если делать какой-то промежуточный вывод, да, из твоего монолога сейчас, из дискуссии Кирилла и Юлии, из твоего монолога, то моральный максимализм фактически невозможен в этой ситуации. Если возможен, то только в эмиграции. Условно говоря, сказать, что вот виновны все. Или, скажем даже так, обозначим этот моральный максимализм как последовательно проукраинская позиция.
Ну, можно так сказать. Безусловно, последовательно проукраинская позиция, она у нее есть, в принципе, я отношусь к ней с огромным уважением и считаю ее абсолютно легитимной. Если ты в Украине воюешь вот с тем, с чем ты воюешь, то есть с российским вторжением, то ты совершенно справедливо
смотришь. Украина, понятно. А вот когда россиянин, скажем, в эмиграции, там сознательно, радостно желает смерти российским солдатам. Убийство российских солдат для поражения российской армии, соответственно, для каких-то шансов в будущем для России.
Я не могу тоже этого осуждать. Я просто хочу сказать, что он таким образом выключает себя из того диалога, который будет идти внутри России, и в котором нужно будет выстраивать другие риторики и другие понимания. Вот те понимания, о которых мы уже говорили, что не все одним миром мазаны, что все, у всех разная степень как бы ответственности, разная степень ответственности за разную степень содеянного, что эта нация, которая была в условиях деспотии, оказалась втянута в эту войну, и в такой ситуации большинство тех, кто там участвует в социальной жизни, в той или иной степени выглядят коллаборантами. Но чтобы нация могла выйти из этого состояния, мы не можем смотреть и так разговаривать с ней, как вы вот при этом выборе. При этом он с точки зрения морали и какой-то высшей справедливости, высшей истины, наверное, вполне, то есть, несомненно, вполне имеет право на существование и вполне логичен. Да? И забывать про этот коллаборационизм тоже мы как бы не имеем морального права.
Ну да, условно говоря, есть последовательно моральная позиция, есть политическая позиция. И, да. Ну, вот, скажем, если последнее в этой части я хотел, если ее спроецировать на Германию, ну, вот, скажем, люди, которые... Ну, вот Вилли Брандт, он же фактически воевал против собственной страны, но после этого он смог доказать, что он может стать канцлером Германии, объединить Германию. В России такая ситуация невозможна, условно говоря, чтобы человек из РДК... Да, из российских легионеров в Украине, они как-то дальше в дальнейшем стали участвовать в российской политической жизни.
Ну, почему? Мы не знаем ничего. Во-первых, в Германии она тоже была невозможна, такая ситуация в 49-м году, я думаю. Mm-hmm. Во-вторых, мы не знаем, чем это все кончится и как это развернется. И я не исключаю, что через 15-20 лет может случиться такое, да, в результате каких-то эволюционных процессов. И, ну, это большой срок, и вообще в политике, как и в истории, практически нет ничего. Ничего невозможно.
Ну, да.
И такие бывают преобразования, и такие трансформации, что как бы трудно было себе это представить раньше. Ну, то, что трудно было себе представить, становится вполне нормальным.
Вполне реальным. Хорошие, поэтому... да, замечания. На нем сделаем небольшую паузу и вернемся буквально через мгновение.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем разговор о наших мальчиках. Дискуссия о героях СВО, которая ведется в России и в эмиграции за пределами России. Сейчас она очень обострилась в связи с недавним спором, интернет-спором Кирилла Мартынова и Юлии Галяминой. К сожалению, по понятным причинам мы не можем позвать в наш эфир Юлию Галямину, хотя с большим интересом читаем ее анализ, слушаем ее аргументы. Но у нас есть возможность позвать Кирилла Мартынова, и с ним поговорил наш корреспондент Антон Сергеенко.
Так получилось, что вот буквально накануне в «Новой газете Европа» вышла, на мой взгляд, очень сильная статья философа Арсения Куманькова, который как раз специалист по теории современных войн, который написал об этом несколько книг. И он действительно показывает, что даже среди философов велись в течение последних десятилетий споры, которые очень напоминают наши нынешние публицистические споры про отношение к комбатантам в ходе этой войны. Есть традиция так называемой справедливой войны, которая, внутри которой работает такой классический философ Майкл Волцер. Его выводы касаются того, что политики, которые начинают несправедливые войны, несут за нее и юридическую, и моральную ответственность, в то время как в отношении комбатантов, у которых ну, такая работа, такой приказ, декларируется некий принцип равенства. Участники войны описываются традиционными законами про солдат, которые в ней участвуют. Их задача – убить противника по приказу и не погибнуть самим. И с точки зрения вот этой традиции морального суждения в отношении солдат с обеих сторон мы делать не должны. Куманьков очень любопытно показывает, как эта логика внутри очень академических дискуссий философских, как эта логика оспаривается целым рядом современных философов, которые спорят с Волцером, и которые говорят о том, что на самом деле такая логика предполагает, что у государства есть поистине магические способности, связанные с тем, что государство может легализовать убийство. Государство при помощи всей своей традиции глорификации войны утверждает, что если человек пошел убивать от лица государства, и даже если эта война несправедлива, то он как бы ни в чем не виноват и не заслуживает морального осуждения. И современные философы, и мне кажется, мы должны здесь в этой дискуссии участвовать на нашем уровне, они показывают, что в действительности это именно традиция, такая социальная традиция, когда государство берет на себя такое право. Да, мы начали преступную войну, но те, кто в ней добровольно участвует, не являются преступниками ни в моральном, ни в юридическом смысле слова. Вот здесь, мне кажется, есть разрыв между теми гуманистическими принципами, которые сейчас широко распространены в обществе. Общество достаточно плохо относится к насилию, считает, что детей бить нельзя. И российское общество тоже, я думаю, в большей части, хотя там есть какие-то сейчас такие трансформационные консервативные процессы, поддерживает эту идею. Но при этом, когда на сцену как фокусник выходит государство, в нашем случае диктатура, и говорит, что мы разрешили вам убивать, все говорят, ну нет, ну это же нам государство разрешило, это серьезная вещь, это совсем другое, это надо вот понимать. Вот мне кажется, мы должны отобрать у государства право разрешить убивать людей. И единственный случай, когда это может быть оправдано, это когда государство ведет справедливую, освободительную, оборонительную войну.
Это был Кирилл Мартынов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам снова по Зуму подключается Кирилл Рогов, глава проекта ReRussia. И, Кирилл, такой вопрос относительно последней социологии Левады, немножко огрубляя. Но вот, скажем, 40% россиян говорит, что герои СВО на самом деле герои, то есть это дискурс власти. 30% говорит, что они жертвы обстоятельств, ситуации, самой этой войны. И 20% говорит, что они наемники, которые сделали свой выбор и идут убивать и умирать за деньги. Эта динамика как-то меняется с годами? Будет ли она меняться?
Ну, мы посмотрим, к сожалению, у нас еще нету ряда, у нас есть только вот как бы этот опрос Левада-центра, который, кстати, вот мы его анализировали тоже на ReRussia в специальном обзоре, и там ситуация такая, что это не 40%, там 30% и 20%, а это 40% ответов, 30% ответов и 20% ответов, потому что там могут накладываться на себя паттерны. Но действительно, опрос свидетельствует, что вот есть три паттерна. Значит, герои, жертвы и наемники. Наемники, причем наемничество так в негативном ключе рассматривается. Они, люди характеризуют этих наемников как циничных или жестоких. Или сочетание этих...
Секунду, Кирилл, а опции преступники там нет вообще?
Нет, нету там такой опции.
Ну, в России это и невозможно было бы спросить.
Ну да, это как это можно спросить, да? И наоборот, как бы чем более мягкие формулировки, тем мы получаем более интересную палитру мнений, да, потому что при формулировке вопроса там вы поддерживаете свой, не поддерживаете своего, мы давно уже знаем, что этот вопрос не работает в России. Да? Люди как бы на него отвечают так, как они решили на него отвечать. Причем уже давно решили. И мы не слышим как бы реальных обертонов того, что люди здесь думают. В данном вопросе вот расклад вот такой. Совершенно справедливо надо иметь в виду, что все опросы в России в условиях того климата мнений, который там есть, скорее всего, имеют смещение в сторону лояльности. То есть, что имеется в виду? Что люди, которые заведомо знают, что им не нравится все это, и там и СВО, и Путин, и все прочее, они, как правило, чаще будут уклоняться от участия в опросе. Поэтому у вас лояльная часть будет перепредставлена. Поэтому, когда мы видим эту картинку, вот 40% говорят, что они герои, 30% что жертвы, 20% что наемники, то мы понимаем, что, скорее всего, она немножко смещена, и лояльных ответов здесь они перепредставлены, и в обществе еще больше оно смещено в сторону вот от героизма. Мы знаем также другой вопрос, который звучал в опросах проекта «Хроники», где людей спрашивали, зачем люди идут на войну, из патриотических чувств, из меркантильных интересов или смешанной, и то, и другое у них присутствует. Так вот, патриотические чувства считают, что являются главным мотивом 25% опрошенных в того опроса, а меркантильные интересы исключительно 40% отвечают. Да? Это еще один очень важный показатель, что для общества российского эти люди не являются героями, что там большое смещение в негероическую сторону. И очень многие относятся скептически к их участию в войне и к мотивации этого участия. Как это будет меняться? Опять-таки, это зависит от того, где будет пролегать грань, где будет пролегать такая невидимая мысленная грань между теми, которые чувствуют себя непричастными к войне и сознательно выбирали эту позицию, и теми, которые чувствуют себя участниками войны. Мы отчасти уже об этом говорили, что это будет при разной оптике по-разному выглядеть. И именно об этом и пишут, кстати, в одном из таких своих послесловий к дискуссии Юлия Галямина, когда она рассказывает эту удивительную историю про то, как она ехала с участником в СВО в поезде, и что началось с того, что он как бы ретранслировал пропагандистские тезисы, оправдывающие войну, потом выяснилось, что он не был никогда не передовой, а там где-то в тыловых каких-то этих самых обеспечениях служит, а под конец кончилось тем, что он сказал, что, конечно, по-настоящему это все поддерживают, имея в виду войну, 1-2%, и я точно к ним не принадлежу. И вот мы видим эту палитру, как бы, да, палитру позиционирования социального человека, которая гораздо сложнее, чем такой внешний моралистический и вполне законный взгляд, транслятором которого выступил Кирилл Мартынов. И еще раз подчеркну, что сам по себе я не могу сказать, что это неправильно. Это правильно то, что он пишет. Но это правильно в каком-то одном регистре, и это совершенно оказывается нерабочим в другом. И более того, чем отличается, я об этом писал тоже в своей статье, чем отличается позиция там моя или Кирилла Мартынова от позиции Юлии Галяминой? О том, что ты входишь в поезд, да, например, поезд, не знаю, Москва-Красноярск или Москва-Омск, и перед тобой человек, и тебе с ним провести 20 часов. И кто он на этой шкале от этих самых героев СВО до уклонистов, ты выясняешь постепенно. И тебе так или иначе нужно с ним строить диалог. Ты никуда не выскочишь из поезда, и более того, твое положение очень уязвимо, потому что он может и донос на тебя написать, и, не знаю, подраться с тобой, и ему за это ничего не будет. И ты вот чем отличаемся мы от людей, которые в России, в том, что они ежедневно должны выстраивать эту коммуникацию с разными людьми, и по-другому, поэтому проводить грань тех, кто являются совершеннейшими врагами, тех, кто несут идеологию войны, и тем, кто оказались попутчиками войны. И это разные люди для них, которые представляют разную степень опасности и с которыми по-разному нужно выстраивать коммуникацию.
Ну да, в том числе, я думаю, проводить эту грань у себя в голове, потому что как бы человеку, если даже занять такую иридентистскую, радикальную позицию, то человеку внутренне очень сложно с ней жить, да, постоянно отвергая на протяжении уже скоро там 4 лет, отвергая вот эту реальность и говоря на публику совершенно другое. Так что я понимаю те механизмы самозащиты, которые включаются у людей, которые, может быть, в другой жизни были бы гораздо более, так сказать, гуманных взглядов.
А, да, Кирилл, ну, вот я добавлю, что ты сказал механизмы самозащиты, они, конечно, на одном уровне механизмы самозащиты, а на другом уровне это механизмы выстраивания коалиции. Коалиции, в которой мы, скажем, в которой мы возьмем тех, кто зарабатывал на войне, но внутренне в то же время сейчас ее отвергает и считает все-таки несправедливой и ненужной, и теми, кто хотел бы, чтобы этот дух войны, ее идеология, она становилась основой социального структурирования общества и в дальнейшем, чтобы и дальше это продолжало жить как общество воюющее.
Вот это вот, раз... да, следующее, о чем я хотел поговорить, спросить. Вот это вот властная вся эта интенция позиционирования этих людей как новые элиты общества, может быть, новых хунбибинов в культурной революции. Они ставятся не только военруками, но и вообще воспитателями в школах, приходят в детские сады. Какое это влияние будет иметь на Россию? Это действительно попытка реструктурирования общества при помощи этих людей? А их, напомним, будет уже сотни тысяч, их будут миллионы, наверное, в будущем, если война продлится. Или это как бы попытка понемножку спустить пар, слить этих людей и пристроить их, условно говоря, на теплые места военруков?
Ну, я думаю, что здесь присутствуют как бы разные задачи и будут разные последствия. Что главное в самой интенции? Конечно, как бы главное в том, как организована политическая жизнь России, эволюция российского политического режима, заключается в том, что Владимир Путин совершил, с одной стороны, преступление, а с другой стороны, большую ошибку, считая, что он сейчас достаточно быстро и эффективно продемонстрирует свою способность, захватит Украину, и политический процесс будет дальше развиваться одним образом. И теперь он стоит перед колоссальным страхом, который движет всеми его решениями и действиями, страхом разоблачения в этой ошибке и преступлении. И для него чрезвычайно важно, чтобы социальная среда, социальный весь механизм, российский социальный организм был как бы защищен от пересмотра войны. Путин хорошо понимает, я думаю, и это видно по его действиям, по тому, с какой агрессивностью насаждается военная идеология и по тому, как репрессируется то, что ей противоречит. Он понимает, что вообще большая часть российского общества в той или иной степени считает эту войну ошибкой, по меньшей мере, то тем, что не должно было случиться, тем, что не должно, что было не нужно, тем, что несет в основном проблемы и вред и экономике, и социальной жизни, но при этом мириться с этим, так как не могут ничего с этим поделать. Но вот эта вот угроза переосмысления, уже когда война кончится, по постфактум, переосмысление ее и того, что этот взгляд на войну возобладает, в частности, заставляет Путина выстраивать такую социальную структуру, где бы важные места занимали люди, непосредственно связанные с войной и обязанные своим возвышением именно ей. Они в социальном смысле должны стать такой гвардией, которая отстаивает нужность войны и пресекает любые попытки переосмысления ее и девальвации ее. И в этом смысле они, как социальный отряд общества, очень важны для него. Они он не собирается из них делать новую элиту, но он должен выдвинуть их на такую социальную позицию, где они станут вот церберами этого взгляда на войну, того взгляда на войну, который ему нужен, оправдание войны, и врагами, и агрессорами в отношении всех, кто выражает потенцию к переосмыслению ее и к девальвации ее значимости и смысла.
Здесь, конечно, еще то, что ты уже говорил, то, что в России, конечно, вообще такие способности самостоятельной самоорганизации и формирования некой группы социальной, противостоящей государству, очень сложно. Да? Люди в основном думают как государство. То есть они очень сильно, очень лоббильны, да, и подвержены властным дискурсам. Если скажут, начнут, все кругом начнут говорить, что это было преступлением, это было ошибкой, то таких ветеранов, видимо, будет становиться все меньше и меньше. Ну, как, собственно, в 80-е годы это происходило в Советском Союзе в последние годы. Ну что ж, Кирилл, спасибо большое за этот рассказ. Кирилл Рогов, глава проекта ReRussia, был у нас на связи. А мы вернемся буквально через мгновение.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о наших мальчиках, героях СВО. На самом деле речь идет о сотнях тысяч людей. Вот вы подумайте, каждый день тысяча до полутора тысяч людей подписывают контракт. До тысячи или те же самые полторы тысячи людей выбывают из строя, они убиты или ранены. Но, тем не менее, это некая машина, которая вовлекает каждый месяц десятки тысяч, 30, 40, 50 тысяч человек ежемесячно подписывают контракт. Они возвращаются. Что с ними будет? Что будет с Россией? Возможно ли гражданская война с участием этих людей? Рассуждает адвокат Дмитрий Захватов.
Эти эмоции, наверное, стоит обсуждать, но важно не забывать главное. Эти люди, которые в настоящий момент принимают участие в войне за Путина, являются врагами. Они могут быть не такие страшные, как о них говорят. Они могут не совершать военных преступлений. Они могут вообще не принимать участие в военных действиях, а, например, служить в тыловых частях. Они враги. Потому что они де-факто, хотя они, может быть, и сами не отдают себе зачастую в этом отчёта, воюют за путинизм. Это значит, что они воюют за систематические каждодневные пытки, воюют за то, чтобы в России продолжались политические преследования, воюют за то, чтобы людей в российских концлагерях убивали посредством жестокого бесчеловечного отношения, для того, чтобы сажали в тюрьму журналистов, сажали в тюрьму правозащитников, для того, чтобы в России были низкие зарплаты, низкие пенсии, для того, чтобы в России не было никакого будущего. А уж про украинцев я вообще молчу, что они там вытворяют на оккупированных территориях. Я знаю об этом, к сожалению, не понаслышке. Мне приходится работать в том числе и с этим. Если те люди, которые воюют сейчас, в настоящий момент, или воевали, хотят дезертировать, если они поняли, что оно того не стоит, если они поняли, что война, которая ведется, она является преступной, и если они готовы, в общем, встать на сторону всего нормального, да, на сторону нормальности, то им, конечно, нужно помогать. Потому что в этот самый момент, когда в них созревает эта мысль, они перестают быть врагами, и их статус в некотором смысле меняется. И поэтому вот таким людям, конечно, обязательно нужно помогать, и нужно помогать бежать, нужно помогать их каким-то образом устраивать. И очень важно, чтобы их голос был услышан. Важно, чтобы они давали интервью, говорили со своей аудиторией и убеждали, в общем, ее, чтобы она тоже складывала оружие. Это тоже очень важно. Когда вы берете какую-то часть общества, которой нечего терять, по большому счету, и вы милитаризируете ее, параллельно снижая, в общем, и так низкий уровень морально-нравственной, в общем, ну, какой-то ответственности, да, за происходящее, то, конечно, вы как диктатор рискуете, потому что стоит только появиться какому-то человеку, который, наверное, сможет предложить какую-то другую модель дальнейшей жизни и вменить какое-то политическое действие этой группе товарищей, то да.
Это был Дмитрий Захватов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Оля, приветствую.
Добрый день.
Ну, я хотел такой вопрос, может быть, отталкиваясь от «Руси сидящей», потому что за много лет мы все знаем, я знаю, что ты получаешь огромное, «Русь сидящая», огромное количество писем людей, которые пишут со своими проблемами, особенно из, так скажем, нижних деклассированных слоев общества, которые сталкиваются с тюрьмой. Получаешь ли ты сейчас вот такие письма и жалобы, и какие-то ситуации от вот этих самых героев СВО?
Ну, от готовых героев СВО уже нет. Я получаю только пресс-релизы в СИН, про которые я вам с удовольствием расскажу. Там много всего интересного происходит. Вот там уже готовые герои СВО вполне себе в виде парты героев. Еще есть герои СВО в живом виде, в двух формах жизни. Первая форма жизни – это герой СВО снова в тюрьме. И тут ему торжественно вручают медаль, или какая-то особая пробация к нему применяется, или какая-то программа приехала, герои СВО, в трудной жизненной ситуации. Ну, то есть снова на отсидке. И вторая форма жизни в этом случае – герой СВО приходит агитировать остальных заключенных, значит, идти на войну. И тут всегда, всегда у него удивительным образом заблюренное лицо. Всегда. То есть это герои настолько храбры, настолько ничего не боятся внутри России, что им всегда обязательно блюрят лица. А так я общаюсь с людьми, которым предлагают уходить на СВО, они сидят в тюрьме. Я общаюсь с людьми, которые, к сожалению, ушли на СВО и, окей, ищут себе оправдание и стараются не попасть на то, что называется ленточкой. И то есть, если человек не убил, я в этом уверена, я продолжаю с ним общаться. Ну и дальше уже у меня навал трагических случаев, когда люди, находящиеся в заключении не первый раз, много лет, и особенно находясь в страте, в нише тюремной иерархии, идут на СВО, чтобы покончить жизнь самоубийством. Это, в общем, суицид, форма суицида. И здесь я не знаю, как относиться. Я просто надеюсь, что перед смертью они не успели никого убить.
А вообще из тюрем набор сократился? Как я понимаю, максимум все-таки был 23-24 год, когда опустили колонии. Насколько сейчас этот поток продолжается?
Поток продолжается. Во-первых, на ура берут женщин. На ура. И женщин сейчас берут такими темпами-то ударными.
И штурмовики?
Штурмовики в том числе. Мы с вами только что узнали историю, как доктора пластического хирурга из-за неудачно сделанной блефаропластики жене известного деятеля Бороды, да, по-моему, сейчас это еврейский конгресс, российский, да. Могу ошибаться, может быть, это федерация ФИОР, может быть, неважно. Ее посадили, причем дали ланская фамилия. 11 месяцев колонии поселения – это ничего, вообще это ничего совсем, это колония поселения, это режим лайт. Тем не менее, она торжественно ушла на СВО, про кукареков об этом вообще везде, где только можно. Но тут тоже с женщинами есть ровно две категории женщин. Бывшие судьи, бывшие следователи, очень много чиновниц, которые таким образом уходят на СВО, они, конечно, ни до какого фронта не доезжают. Ну и зэчки, которые штурмовички, тут да, тут ничего не поделаешь. И, ну, то есть, как поделаешь, конечно, но не достучаться. Нет, не достучаться.
А мы можем нарисовать какой-то усредненный социальный портрет человека, отправляющегося на СВО или даже за ленточку. Можно ли сказать, что это, так сказать, идет очень сильная социальная стратификация, и это действительно люди из менее привилегированных слоев и регионов?
Ну, вы знаете, усредненный, наверное, нет. Я бы, наверное, бы все-таки разделила бы не даже не по гендерному признаку, а именно по социальной структуре это все. Большинство, конечно, это и мужчины, и женщины из регионов, у которых не было социального лифта, низкий уровень образования, и, скорее всего, это их не первая тюремная ходка, и это, возможно, тяжкие, особо тяжкие преступления. И это даже нисколько... Нет, патриотизма там нет никакого совсем, конечно. Это нисколько жажда денег, сколько то, что я бы назвала жажда субъектности. То есть на войне они гораздо более свободны, чем в тюрьме. И для них военное вот это нынешнее гуляй-поле с ямами, с обнулением, с отниманием денег, оно для них более понятно, более приближено к свободе, чем ситуация в тюрьме. Вторая категория – это как раз чиновники, силовики, в общем, люди с ресурсами, я бы сказала так, ресурсные люди. Они очень хотят на войну, они договариваются, что они будут не на передовой, но здесь как-то говоришься.
Я думаю, это же покупается, наверное, да, такой light-track.
Покупается, если это покупается, но это кидается. Кому ты будешь жаловаться? Если ты бывший прокурор, купил себе место, не знаю, там, за 2 миллиона, и тебя обманули, послали на передовую, ты кому будешь жаловаться?
Ну никак. Да, купил место на камбузе, а оказался в мясном штурме. Ну,
да, дальше пытаешься откупаться дальше как-то по-другому.
Насколько, вот я сейчас постоянно и слушая и в нашем разговоре, и читая об этих людях, все-таки я понимаю, что здесь идет очень сильный социальный раздел среди тех, кто идет на СВО, идет региональный, я думаю, да, это дальние депрессивные регионы, это Забайкалье, Дальний Восток, по сравнению, скажем, там, с большими городами, с Москвой, идет раскол. И в этой связи такая возникает теория, что как бы власти совершенно равнодушно и благосклонно смотрят на эти потери, что это своего рода такая социальная гигиена, социальная инженерия, своего рода утилизация вот этого вот непродуктивного слоя общества. Люди закредитованные, там среди вот этого контингента всего процветает, они ВИЧ-инфицированные, там, по-моему, в 20 раз выше, чем в среднем по России. Владислав Иноземцев об этом писал так достаточно жестко недавно.
Вы знаете, я, когда началась эта вербовка, я поняла, почему Путин не хотел, упорно не хотел, хотя его Кудрин, Матвиенко к этому подвигали, не хотел реформировать существующую российскую пенитенциарную систему. Это идеальный резервуар для пушечного мяса, для накопления пушечного мяса. Mm.
И... То есть была такая, может быть, даже долгосрочная идея, что как бы выращивается вот это пушечное мясо?
Теперь я думаю, что
хранится.
Да. Потому что, вы знаете, вот очень тяжело сделать реформу, например, судебной системы. Полицейская реформа – это тяжелая вещь. Наверное, судебная самая тяжелая. Но реформа пенитенциарная – это легко, дешево, мгновенный эффект. И тут же все, я не знаю, там Норвегии, шведы скажут, чемпионы мира по гуманитарным программам, скажут, боже мой, а Россия как при Путине похорошела и вырвалась вперед. Прямо Путин весь за дрова человека, как есть. Все бы сказали, почему же он этого не делал? Но у меня единственный ответ. Он держал в уме, что это резервуар, который он может бросить. И вы знаете, у меня сейчас закрадывается в голову очень шальная мысль. Я ее гоню, но мне кажется, что еще Путин не садится за стол переговоров, пока в конце концов одна из сторон, участниц переговоров, ну, может быть, Украина, но я думаю, что он не с Украиной, собирается об этом намеками говорить. Он побоится это сделать с Украиной, естественно. И он, конечно, он не хочет выводить всех этих людей назад в Россию. Естественно, это будет социальная большая проблема, а я думаю, что и политическая тоже. потому что в этой среде зреет новый Пригожин, конечно, зреет. Возможно, его зовут генерал Попов, возможно, его зовут Гиркин, возможно, зовут как-то еще, скорее всего, зовут как-то иначе, но он там зреет.
То есть ему выгоднее держать их там за ленточкой, да, где они понемногу перемалываются, уничтожаются, чтобы эта сила организованно не вернулась в Россию.
Перемалывается и уничтожается. Чем быстрее и эффективнее их перемелят, тем больше он будет склонен сесть за стол переговоров. Просто я думаю, что ему нужен кто-то, с кем он мог бы поговорить о сохранении своего лица. Что вот давайте мы вот с этими закончим, и тогда сядем за стол переговоров. Пока не закончу, я просто не могу.
Ну да, здесь вот это еще раз подчеркивает ресурсный характер этой войны, вообще ресурсный характер существования России, что с одной стороны воюет за счет природных ресурсов, нефти и прочих, которые, тем не менее, удается продавать, несмотря на санкции. А с другой стороны, вот этот вот тоже природный ресурс в виде деклассированных, отверженных, которые постепенно становятся обнуленными, да, вот этих людей, которых можно вычерпывать из колоний или из каких-то далеких регионов.
Ну вот смотрите, вот, например, нынешней недели, просто совсем свежий, Уралвагонзавод. Уралвагонзавод – это Нижний Тагил.
Да.
Нижний Тагил – это зоны, Свердловская область. И вот Уралвагонзавод объявил впервые за очень многие годы о сокращении, о реальном сокращении своих рабочих. Еще раз, это Нижний Тагил, это военное предприятие.
Это они танки.
Они куда денутся, эти сокращенные? Мы же с вами понимаем, куда. Они пойдут на фронт, и мы понимаем сами, кто это. Вот.
Последний вопрос. А вообще вот я пытаюсь понять логику людей, уходящих на фронт, на смерть. Это мы можем говорить... Это, кстати, сейчас даже в последней статье Харичева, да, какое-то особое отношение россиян к смерти. Люди гораздо спокойнее идут на смерть. Мы можем говорить, что это какой-то культурный феномен уже, что люди осознают все риски, условно говоря, ты идешь с шансом 20% быть убитым, да, ты играешь в русскую рулетку, где там один из шести, условно, боевой патрон заправлен. И тем не менее люди спокойно на это идут.
Вот уж не думала, что я буду соглашаться с Харичевым. Но вот возвращаясь к этим самым урокам о важном, которые дает ФСИН в школах и детских садах, я недавно видела сообщение ОСН «Гепард». ОСН «Гепард» – это отряд специального назначения. Угу. Это тюремный спецназ по подавлению бунтов. И вот этот самый ОСН «Гепард» пришел к второклассникам. В школах второклассников уроки мужества, значит, что там показывают какие-то схватки, рукопашный бой, учат жизни. И его спрашивает мальчик, сюжет был, я видела выложенный сюжет, спрашивает маленький мальчик, дядя, а как стать героем? И вот дядя забрали в маске, лица не показывают, говорит, мальчик, очень просто. Нужно быть готовым отдать свою жизнь за Родину. Говорит он второклассник. А просто я надеюсь, что там в том числе были их дети. Но мне кажется, даже если бы они там были, ничего бы не изменилось.
Да, да, это, к сожалению, вот эта вот фигура геройства, фигура смерти, она перекрывает все человеческие чувства, и в том числе, когда мы видим, как жены отправляют мужей на СВО, как матери отправляют детей на СВО, это, конечно, создает какую-то совершенно новую антропологию, которую нам еще изучать и изучать. Оля, спасибо большое за этот разговор. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», была с нами на связи по Зуму. Ну, а я в завершение скажу, что весь этот разговор по следам спора Кирилла Мартынова и Юлии Галяминой, он в достаточной степени академический и, так скажем, абстрактный разговор об абстрактной морали, о том, как относиться. До тех пор, пока Россия не потерпела поражение, и тем более, пока не произошло процесса покаяния и осознания, к сожалению, этот разговор о том, как относиться к героям СВО, остается ограниченным нашими узкими рамками этой программы и небольшого политизированного сегмента российского интернета и российского гражданского общества, большая часть которого, не скажу, что большего, находится за пределами России. Тем не менее, разговор важный, говорить об этом нужно, как и думать о том, как дальше жить рядом с этими людьми. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нас жмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.